Уважаемые радиослушатели, вы слушаете Русское радио города Сакраменто. В эфире передача «Обращение к Израилю». Ведущий Ярослав Дмитриевич Диардиенко. Народ израильский живет, жив еще наш Отец. Ам Израил хай, од Абину хай.
Од Абину хай. От Давину хай, от Давину, от Давину, от Давину хай, от Давину хай, от Давину хай, от Давину, от Давину, от Давину хай, ам Израиль, ам Израиль, ам Израиль хай, ам Израиль, ам Израиль.
Мир вам, уважаемые радиослушатели. Мы сегодня вновь встречаемся в эфире, и сегодня, я думаю, мы продолжим тему, которую мы в последнее время с вами разбирали, это дух, душа и тело. Мы завершили рассуждение над сложной двойственной сутью человека. Обратите внимание, я говорю двойственной сутью, хотя мы говорили о духе, душе и теле, вроде бы как о тройственной части, да? Но именно я хочу подчеркнуть двойственную, потому что мы старались показать в этих рассуждениях, что в нем, в человеке, есть все от земли и от неба. Человек, как мы уже часто это выражались, часто эту фразу употребляли, это пограничное существо. Он живет земной, материальной жизнью и небесной, духовной. Земное – временно, духовное – вечно. Вот на этом, это, так сказать, основной тезис, вот, который, ну, я думаю, всем сегодня понятен. Но вот кто-то из радиослушателей задал вопрос: если душа не вечна, то кто же будет в аду? Почему-то именно в аду. Кто будет с Богом, вопрос не стоит. Ясно, что или с Богом, или в аду. Ну, прежде всего, мы обращаем ваше внимание на то, что мы не говорим, что душа не вечна. Мы говорим о том, что подлинное наше «я», наши личностные качества сосредоточены в духе. Дух – это мы, и мы – это дух. А дух вечен. Дух будет воспринимать вечное блаженство и вечные мучения. Мы в своих рассуждениях говорили о том, что душа является качеством духа, его эмоциональностью. То есть дух воспринимает внутренние свои, так сказать, переживания и внешние воздействия, воспринимает все это своей душой. Душа, как составляющая духа, вечна, так как дух вечен. Душа в понятии «жизнь» для человека и для Бога тоже вечна. Вы помните, мы говорили, что в Священном Писании термин «душа», понятие «душа» используется в нескольких значениях. Одно из значений, это то, о котором мы говорили, это как составляющая духа, его эмоциональность. Второе, очень распространенное понятие, очень распространенное применение – душа в смысле, просто в смысле жизнь. Причем относится это понятие и к земной, обычной материальной жизни, даже не человека, а всех живых существ, и к человеку, и в том числе и к Богу. Если мы говорим о душе земного существа, любого, то, конечно, душа смертна, конечно, она не вечна. Когда же мы говорим о душе человека или душе Бога, то есть когда мы говорим о самой сущности, то есть о жизни, то, конечно, жизнь и человека, и жизнь Бога вечны. Поэтому понятно, что душа, в смысле жизнь, применительно к человеку и к Богу, вечна, так же, как и вечен дух, о чем мы и говорили. Ну, а когда слово «душа» употребляется в смысле там «человек», «человеки», «количество душ», «количество людей», ну, это совершенно другой смысл. Здесь говорить о вечности или временности бесполезно. Вот таким образом мы, говоря о том, что будет собой представлять человек в будущем, говорим о нем как о духе, но о духе, который включает в себя весь этот комплекс, как мы уже говорили, личностный комплекс, интеллект, эмоции и волю. Поэтому кто будет воспринимать вечность, это понятно, все-таки, так сказать, в большом, так сказать, плане, по большому счету, как говорится, конечно, дух. Но он будет воспринимать все окружающее, так же, как и теперь это делается, будет воспринимать это и своим интеллектом, и своей эмоциональностью, то есть своей душой. Он будет реагировать на это и своим разумом, и своими умственными, так сказать, мыслительными способностями, и своими эмоциональными способностями. То есть это, ну, если говорить о блаженстве или говорить о страдании, то даже чисто по земному своему бытию мы прекрасно понимаем, как мы на своем умственном уровне можем воспринимать события, мы размышляем, даем всякие оценки, взвешивания, сопоставления, все это делает наш разум. И при этом наши эмоции тоже, они или удовлетворены, или оскорблены, или противятся, или протестуют, или радуются, любовно принимают. То есть вот этот вот сложный комплекс восприятия, он останется. Мы понимаем, что он останется, потому что в сущности человека, в связи с его смертью, мы понимаем, что ничего не происходит. Сущность человека остается той же. Наоборот, эта сущность освобождается, ну, если можно так выразиться, от наносного, от временного, от своих ограничений, которыми она была ограничена, то есть своей материальностью. Потому что мы часто это повторяем, думаем, что это истина библейская, что наше духовное естество в настоящее время крайне ограничено в своих возможностях, как мыслительных, так и эмоциональных, познавательных, очень ограничено материальностью. И все это в какой-то, не знаем в какой мере, но понимаем только, что многократно, может быть, сотникратно все это усилится, когда эти ограничения будут сняты. Поэтому, говоря о нашем восприятии вечности, мы должны исходить все-таки из того, кем мы будем. Вы чувствуете, о чем мы рассуждаем? Действительно, кем мы будем в вечности? Кем мы будем? Мы все-таки так понимаем, что мы будем духами, свободными духами. И когда мы говорили о нашей духовной сущности, мы приводили много мест Священного Писания, которые подтверждают, что мы действительно духи. Бог есть Дух, Он есть Отец Духов, Он нас имеет, сотворил, родил как личности духовные. Потому что мы эту истину старались подчеркнуть, что личностями могут быть только духи. В материальном мире никакое живое существо личностью не является. Личностью является только духовное существо, то есть человек, вот как мы и пытались показать, потому что он не чисто материален, а вот двойственен в своей вот этой сложной структуре. Сложной и непонятной для современного неверующего человека, ставящего его в тупик даже при изучении самого себя. Но это уже, как говорится, другая область. Сегодня наша цель, наша задача вот, выяснить для себя, как мы будем воспринимать будущую вечность. Я только обращусь еще сегодня к вот такой аналогии, чтобы мы поняли, что никакого противоречия или никакого, ну, какой-то недосказанности или непонятости в употреблении слова «душа» в настоящее время нет. И пусть это никого не смущает. Мы проводим такую аналогию. Мы говорим о восходе солнца, да, о его заходе. А ведь сегодня, ну, каждый школьник знает, что практически это всего лишь, ну, наше восприятие, так как фактическая реальность – это не заход солнца и не восход его, а просто обращение Земли, вращение Земли. И, но нас это не смущает. Мы совершенно свободно пользуемся термином захода, восхода солнца. Так, я думаю, естественно, и употребление слова «души», вот когда мы говорим, рассуждая вот в нашем, так сказать, ну, общепринятом разговоре, религиозном разговоре. Поэтому противопоставлять и здесь что-то выискивать просто нет нужды, нет необходимости. Этого нет в природе. Душа, еще раз повторяю, это неотъемлемая составляющая, неотъемлемое качество Духа. Она вечна, так же, как вечен Дух. И весь комплекс нашего восприятия, мы тоже об этом говорили, любой реальности, то ли этой физической, материальной, которую мы здесь воспринимаем, то ли той духовной, которую нам предстоит воспринимать, мы будем воспринимать всей своей вот этой совокупной сущностью, как я уже говорил, и интеллектом, и разумом. Конечно, здесь, наверное, если строго говорить, учитывая нашу вот эту двойственную природу здесь на Земле, то есть материальную нашу сторону и духовную сторону, мы должны признать, что в чисто материальные явления мы воспринимаем чисто нашей материальной сущностью. Ну, например, такой, как холод, такой, как боль, как голод. Вот, хотя, скажем, вот голод может быть уже и духовной сущностью. Часто Писание говорит о жажде, говорит о балконе. Вот термины вроде бы земные, а понятия совершенно неземные, духовные. Просто аналогия проводится. Человек, знающий цену, как говорится, пищи, хлебу, знающий цену воде, понимает цену духовного хлеба, цену духовной жажды, то есть духовных потребностей, духовных запросов. А таковые в человеке существуют и уже даже здесь, на Земле, не говоря уже о том, какими они будут в вечности. Поэтому гамма, диапазон нашего восприятия той реальности, которая будет в вечности, я так думаю, несравнимо шире, несравнимо объемнее, чем это сейчас. Потому что все будет, ну, в своей подлинной сущности, как я уже говорил, не будет загрублено, вот, ограничено этой нашей материальной сущностью. Каждый, наверное, понимает, что, допустим, если даже натянутая струна, она звучит естественно, с той частотой, которая ей присуща, вот при данном натяжении. Но если на нее, ну, нанести слой какой-то грязи, еще чего-то, она меняет тон, она уже не воспринимает так, она уже не в той частоте работает, загрубляется. Вот. Ну, это может быть грубая аналогия, и можно, может быть, можно более какие-то тонкие придумать и сопоставить. Но я думаю, что вы суть мысли понимаете, что наше восприятие той реальной будущности, которая будет у нас, будет гораздо острее и во много крат чувствительнее. Поэтому и радость будет восприниматься по-иному, но, извините, и страдания будут восприниматься по-другому. Вот почему, когда мы говорим о вечности, о нашей вечной будущности, мы уделяем столько внимания и говорим, что насколько неразумно потратить эту жизнь, не использовать ее для того, чтобы будущность, ну, была достойной, чтобы будущность была достойной личности, вечной личности, каковой является человек, каждый из нас. И как обидно, как и даже просто жутко только помыслить уже сейчас – при нашем, ну, будем так говорить, загрубленном восприятии, когда мы еще до тонкостей не можем даже понять. Мы сегодня не можем понять, это, конечно, земной термин, что значит скрежет зубовный. Мы это иногда наблюдаем, когда человек в полнейшем отчаянии, в полнейшем бессилии действительно, ну, скрежещет зубами. Такие явления, я думаю, вы замечали, если не за собой, то на ком-то. Это реальность. Вот. Очевидно, поэтому вот такое сравнение приведено в Писании, что там вот будет скрежет зубовный. Вот, то есть вот эта острота восприятия, острота боли, острота страданий будет таковой, что нестерпимо, что невыносимо. Ну и, соответственно, наверное, и радость будет столь же переполняющей. Поэтому разговоры, иногда атеисты, там, в сатире, иногда, может быть, на полном серьезе, говорят о скуке вечности, о скуке рая, и, так сказать, о полноте счастья, извините, в кавычках, в аду, где встретится много своих друзей, знакомых. Это страшные шутки, это страшное кощунство. Это кощунство, которое может обернуться непоправимыми страданиями, непоправимой болью. Не принято говорить в христианстве, особенно в настоящее время, о будущих страданиях. И даже, к сожалению, появились ветви христианства, которые в принципе замалчивают и проблему греха, и проблему наказания, проблему зла, то есть проблему даже самого дьявола. Как будто бы этого не существует. Это страусиная политика. Спрятать голову под крыло, ничего не видеть, и думать, что так и ничего нет, это, как вы понимаете, это очень несерьезно. И я думаю, что это обедняет христианство, когда оно скрывает эти истины. Мы уже как-то говорили, главная, центральная проблема человечества и каждого человека на земле – это грех. Это грех. Это его противостояние Богу, противостояние Творцу, противостояние Отцу, противостояние любви, которая сегодня громогласно говорит о будущности, говорит о положительном, говорит об отрицательном. И не внимать этому голосу – это страшное преступление против себя, не против Бога. Я часто повторяю эту фразу. Мы Бога нисколько не обделим. Мы нисколько Его не уязвим своим отношением к Нему. И это решает только нашу судьбу, решает нашу участь. Поэтому я думаю, что вот в настоящее время есть смысл и хорошо, что вот кто-то из радиослушателей задал этот вопрос. Это, так сказать, дало нам повод говорить об этом, смелость говорить. Значит, кого-то это волнует. И правильно, что это волнует. Потому что христианство для того только и существует, чтобы сделать четкое разграничение между добром и злом в этом веке и в будущем. Откровение говорит о том, что зло не останется ненаказанным. Зло будет иметь свое должное воздаяние. И мы тоже уже не раз об этом говорили. Иначе Бог был бы неправеден, был бы просто неправеден, был бы нечестен по отношению даже к нам, людям, не говоря уже по отношению к самому себе. Этого быть не может. Поэтому будет праведное воздаяние, будет праведный суд Божий. Будут праведно вознаграждены те, которые последовали Его заветам, и будут, к сожалению, правильно, праведно наказаны те, кто отверг любовь Божью, отверг Его призыв. В каком естестве, я думаю, мы показали довольно ясно. По крайней мере, нам это очень понятно. Нам очень понятно, и вы, наверное, можете понять, что моральные, как мы говорим, а вообще говоря, это духовные страдания человека, могут во много крат уже здесь, на земле, превосходить страдания чисто физические. И мы, конечно, знаем из нашей, ну, недавней, к сожалению, очень недавней истории, физические страдания скольких людей сломили, надломили их волю. человек не может сопротивляться тем страданиям, которые ему преподносили, ему же подобные. Все эти пытки сейчас еще проскальзывают часто воспоминания об этих ужасах, тех, которые еще остались живыми, те, которые перенесли это, которые не умерли. Вот это как говорится, это свидетельство живых людей, которые на себе перенесли. Это не мертвые свидетельствуют, и не просто воспоминания. Это живые люди, которые свидетельствуют о том, какие ужасные пытки применялись к людям, к ним лично, и как они готовы были подписать все, что угодно на себя, все, что угодно, только чтобы прекратить эти пытки. И очень-очень многие через это прошли. Но есть же, мы знаем, это тоже исторические факты, это уже история, сколько людей, верующих людей, твердых волею, перенесли эти пытки и не надломились, и не сдались. Воля человека, воля духовного человека очень сильна. И тоже мы эту истину уже как-то упоминали. Христианин кажется таким податливым, таким незащищенным, таким легко ранимым, таким легко ломимым. Но на поверку истинный христианин оказывается очень твердой, мужественной, сильной личностью, потому что у него есть вот эта опора, есть эта вера, есть сильный, рожденный от Бога Дух. Дух, который видит ясно сегодняшнюю реальность и будущую перспективу. Дух, который видит реалии, которые наполняют этот мир. Он не обманут, ничем не затуманен. У него ясное видение, поэтому у него и сила есть. Конечно, это не просто сила человеческого духа, как у нас принято говорить. Это сила, которую дает Бог, своему дитяти, которое причастно к его естеству. Потому что каждый дух, ставший на сторону Бога, становится составляющей его вселенского тела, церкви его. И поэтому Писание говорит, что верующему все возможно. Конечно, нерожденный свыше человек, он в этом мире беспомощен, бессилен, ограничен в своих возможностях и очень-очень слаб. Но зато рожденный свыше человек, духовный человек, это действительно очень сильный. Поэтому кто терзается в своих слабостях, кто говорит, что я уже не могу, я уже бессилен, это неправда. «Все могу в укрепляющем меня Господе Иисусе». Имея такую славную перспективу духовной жизни с Богом, мы в этом мире способны, все преодолевши, устоять и получить должное воздаяние от Бога. Благодарю вас за внимание.
Вы слушаете популярную еврейскую мелодию в исполнении Израильского филармонического оркестра, солист Исаак Перлман. Песня называется «Когда раввин Елемелех весел». Thank you.
Thank you.